эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Абхазии оппозиция требует отставки правительства. Антитеррористическая операция в Донецкой области продолжается. Прибраться на Майдане в Киеве пытается избранный мэром Виталий Кличко. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота. Во вторник в центре Сухуми состоялся массовый митинг оппозиции, участники которого добивались отставки правительства, генпрокурора и глав восточных регионов Абхазии. После того, как Анквап отказался выйти к протестующим, они заняли здание президентской администрации, вынудив главу непризнанного государства уехать из Сухуми в Гудауту. Эксперты видят в происходящем украинский след. Во-первых, после аннексии России и Крыма оппозиция стала требовать от властей Абхазии более тесной интеграции с Россией. Во-вторых, причиной недовольства стало то, как и на Украине, нежелание президента делиться полномочиями и прислушиваться к мнению народа и местных органов власти. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Протесты против политики Анквабы начались еще год назад из-за недовольства части жителей республики тем фактом, что на востоке Абхазии люди получают абхазские паспорта, не отказываясь от гражданства Грузии. За прошедшее с тех пор время недовольство политикой Анквабы выросло и распространилось на более широкий спектр вопросов, рассказывает абхазский журналист, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
Собственно говоря, эта история началась, наверное, год назад, когда оппозиция подняла шум по поводу того, как происходила паспортизация в восточной части Абхазии, именно в тех районах, где проживает грузинское население. Оппозиция тогда посчитала, что нарушено действующее законодательство о гражданстве, согласно которому граждане Абхазии не имеют права иметь второе грузинское гражданство. То есть вот эти жители приграничных с Грузией районов, этнические грузины, они в реальности имели второе грузинское гражданство, но так вот не было таким секретом, это своеобразный секрет Полишинеля, о котором и власти знали, и сами жители особо и не скрывали, но каждый искал в этой ситуации свои дивиденды. Тем не менее, первоначальный протест оппозиции, несмотря на неприятие власти, он смог набрать обороты. Все шло достаточно на законных основаниях, там через парламент. Была создана парламентская комиссия, потом генпрокуратура занималась специальным расследованием этих дел. И вот в апреле месяце все-таки пришли к такому консенсусному соглашению. Там было несколько пунктов, по которым вот эти комиссии, районные комиссии, которые были созданы в этих трех районах, Кахском, Творчатском и Чемчистском районах, и занимались фактически выдачей вот этих паспортов. Их действия были признаны незаконными, вообще существование этих комиссий было признано незаконным. И вот эти паспорта, они признавались только как удостоверение личности, а гражданство по ним временно не подтверждалось до тех пор, пока не пойдет процесс замены паспортов на новые образцы. Вот, уже начали печатать паспорт нового образца, и вот тогда уже как бы каждому был бы индивидуальный паспорт, отходы, и уже как бы более тщательно изучали бы, имеет ли человек там второе грузинское гражданство или нет. По одному из этих пунктов, когда принятому парламента, был пункт, по которому депутаты единогласно обращались к президенту с просьбой отправить в отставку трех глав администрации районов, где осуществлялась незаконная выдача вот этих паспортов, и отправить в отставку также генпрокурора, который должен был изначально контролировать вот эту ситуацию. Однако президент, несмотря на то, что это было как бы консенсусное решение парламента, за которое все единогласно проголосовали, он проигнорировал, и конфликт начал набирать обороты. Уже в мае, в начале мая оппозиция ужесточила свои требования, потребовала отставки еще самого правительства, создания правительства там народного доверия и так далее. И был там обозначен срок до 5 мая, но президент как бы изначально был на что отказаться и отказался от этого. И тогда уже оппозиция объявила о том, что в конце мая планирует сход своих сторонников. И вот вчера это произошло, там в 2 часа дня, там в 100 метрах от президентского дворца на площади у драматического театра собрался митинг сторонников оппозиции. И потом уже на этом митинге они послали своих представителей, которые должны были президента. Президент отказался. В итоге, если гора не идет Магомеду, Магомед идет к горе. Вот по этому принципу митингующие уже переместились да, не президентская администрация, там в этот момент еще и находились большое количество сторонников президента. И вот напряжение нарастало, на переговоры президента пошли лидеры оппозиции. И вот пока шли долгие утомительные переговоры, и вроде бы пришли к соглашению, что президент отправляет в отставку правительство, отправляет в отставку генпрокурора и двух глав администрации, перенести на бумагу не успели, так как в это время уже как бы в здание президентского дворца ворвались как бы сторонники оппозиции, и там была вроде кулачная боя, но это быстро как бы закончилось. Президентский дворец был взят под контроль оппозиции, сам президент как бы ретировался со своими там с охраной с Черного входа, выехал в сторону Гудаута. Спикер парламента взял на себя миссию пока посредника. Спикер парламента Валерий Гамба там встречался там через час после всех этих событий с лидером оппозиции Раулем Хаджимба и пытался найти некое компромиссное решение. И Раул Хаджимба говорит, что после того, что произошло, уже как бы никакого компромисса, кроме отставки президента, народ как бы не желает видеть. Тем не менее, вчера вечером спикер парламента уже встречался с президентом, и сегодня должна была в 11 часов состояться сессия, чрезвычайная сессия парламента, однако кворума не хватило, сторонники действующего президента Александра Ангуата молча бойкотировали это заседание, и вот 3 часа дня здесь, недалеко от президентского комплекса, тоже на набережной у Морского порта, на площади Морского порта, там должны собраться сторонники президента. И что там, как там будет дальше, пока сложно сказать.
Причастна ли к протестам оппозиции в Абхазии Москва? Ведь одно из требований, звучавшее вчера на площади перед зданием парламента и президентской администрации, это требование более тесной интеграции с Россией.
Здесь, собственно говоря, вся проблема, это чисто внутренняя проблема. И претензии насчет незаконной паспортизации жителей Гайского района, это вот как бы повод, но не основная причина. Основная причина – это все-таки тяжелая внутриполитическая ситуация в стране, обусловленная там и высоким уровнем коррупции, и плохим состоянием экономики, когда бюджет страны там на 75% датируется Москвой. И это здесь и вообще отказ президента от каких-либо реформ, в которых страна нуждается, это практически во всех сферах. Тем более, что с его приходом связывали, что, собственно говоря, он и начнет эти реформы, однако так все и осталось. И здесь в реальности нет никаких внешних факторов влияния. Сейчас ни в Москве, ни кому-либо вот здесь каких-либо противостояний абсолютно не нужно, тем более, что все политические силы Абхазии, вся политическая абхазская элита так или иначе ориентирована на Москву, устраивать здесь что-то и потом или делать конкретно ставку на кого-то, достаточно глупо. И наверняка сейчас все действия Москвы, они были достаточно как бы осторожными. И сводиться к тому, что, может быть, там сегодня вроде бы ожидается приезд Суркова и Нургалиева, которые официально по должности в Кремле курируют Абхазию. И вот они, наверное, будут пытаться искать какие-то компромиссные решения между быть посредниками и искать какие-то компромиссные решения между президентом и оппозицией.
Считает абхазский журналист, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Ислам Текушев, главный редактор сайта «Кавказское время», отмечает, что катализатором протестных настроений в Абхазии стала аннексия Крыма, а протесты в Сухуми и Киевский Майдан объединяет недовольство людей отказом руководства советоваться с обществом и местными органами власти при принятии решений.
С одной стороны, конечно, абхазская общественность широко поддержала аннексию Крыма. С другой стороны, крымские события спровоцировали тот же народный сход. Тут прямая связь, крымский претендент актуализировал внутриполитические процессы в Абхазии, которые, конечно, начались задолго до сегодняшнего дня, но на фоне украинского кризиса в Абхазии по-новому прозвучали интеграционные идеи с Россией. К примеру, источником острой полемики в социальных сетях СМИ абхазских стало интервью президента Всемирного конгресса абхазо-абхазинского народа, активного абхазского политика Тараса Шамбы, опубликованного в конце мая в одном из российских изданий. Шамба высказался в пользу вступления Абхазии в ассоциированные отношения с Россией и подверг критике политики абхазский государственный проект. Сегодня в свете событий на Украине вопрос об усилении интеграционных процессов с Россией и цене российской помощи Абхазии воспринимается в самой Абхазии очень болезненно. В Абхазии после признания независимости общественное мнение изменилось по таким вопросам, как будущий статус и с кем идти Абхазии дальше. Ведь абхазский проект оказался в определенном тупике. Получив признание со стороны России, она оказалась в ежовых объятиях. Внешние контакты Абхазии ограничиваются миротворческими миссиями ООН и других международных организаций, и то через посредничество России. А значительная часть общества Абхазии требует реализации государственного проекта в полной мере, и эти вопросы сегодня разделяют саму Абхазию, само абхазское общество. В этом опасная ситуация, так как есть почва для гражданских волнений. И вот эта ситуация, она привела к этому абхазскому Майдану, если мы можем так, конечно, сегодня говорить, но признаки налицо. И ярким примером этой сложной ситуации служат, допустим, результаты многочисленных опросов. Вот я могу процитировать результаты одного из таких опросов, которые проводились в 2013 году летом, где 58% от общего числа респондентов Абхазии высказали за сохранение независимости, 28% за присоединение к России. Сторонники присоединения Абхазии к России имеются среди всех этнических групп, но среди русских это 60%, среди абхазов 50% за вступление в состав России, среди армян 46% и, конечно, самый маленький процент среди абхазов 18%. То есть общество, такой социологический срез, есть о том, что в вопросах национального строительства, в вопросах реализации государственного абхазского проекта общество Абхазии разделено.
Вопрос о том, должна ли Абхазия быть независимой от России, когда он возник и как его актуальность менялась в последние годы. Можно ли сказать, что именно он сейчас является главным водоразделом между сторонниками и противниками президента Александра Анквабы?
Не стоит связывать, конечно, так тесно с личностью Анквабы эти процессы. Они имеют долгую историю. То если, допустим, до признания независимости Абхазии больше 70% жителей Абхазии, всех этнических групп, высказывались за независимость, то сегодня с каждым годом эта цифра, конечно, становится меньше. Появилась нейтральная группа, которая видит этот абхазский государственный проект как независимое государство, но строящие отношения с разными странами, в том числе и с европейскими странами, и с Турцией, и видят какие-то проекты в составе СНГ. После признания независимости Абхазии со стороны России изменились общественные запросы в самой Абхазии, общество изменилось. Был снят самый главный вопрос, вопрос безопасности. Безопасности от Грузии, изменились общественные запросы жителей Абхазии. А власть на эти запросы общественные адекватно и вовремя не реагирует. Само общество нуждается в модернизации, а государство эту модернизацию тормозит в силу того, что руководящие элиты в Абхазии, они ограничены в своих действиях, так как зависят очень сильно.
Если вернуться к сравнению протестов в Абхазии с Майданом, насколько сильна в протестных настроениях доля недовольства коррупцией в высших эшелонах власти, как это было на Украине? Предъявляются ли такие претензии Александру Анквабу?
Ему вменяют, конечно, много грехов. Очевидным фактом, который не в его пользу, это не то чтобы нецелевое, а не, скажем, не рациональное использование финансовых средств, выделяемых России на восстановление инфраструктуры поствоенной Абхазии. Очень много денег было потрачено на строительство стадионов, на какие-то социальные, конечно, объекты, но не на больницы, скажем, не на школы. И тут главное обвинение оппозиции заключается в том, что Анквап принимал решения, единоличные решения в отношении реализации этих финансовых потоков, не считаясь мнением районов, муниципалитетов, которым виднее, на что тратить эти средства. Еще раз хочу подчеркнуть, что и в случае с Украиной, конечно, это был вопрос скорее необходимости модернизации самого общества и государства. И на Украине, и в Абхазии ситуация похожа в том, что руководящие элиты не считались с мнением масс и не считали необходимым идти на уступки в вопросах реформирования Конституции, в вопросах реформирования управления республикой. В этом плане, конечно, ситуация очень похожа.
Считает Ислам Текушев, главный редактор сайта «Кавказское время». Александр Анквап был избран президентом Абхазии в августе 2011 года. Выборы были назначены из-за смерти прежнего руководителя Сергея Багапша, при котором в 2008 году республика и провозгласила независимость. Нынешний лидер оппозиции Рауль Хаджимба на выборах 2011 года набрал чуть менее 20% голосов избирателей. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. На Украине обстановка в Донецкой области, где несколько дней проходит антитеррористическая операция, остается неспокойной. Вчера СМИ сообщили, что в Донецке пропал польский католический священник Павел Витек, который приехал в город для участия в межконфессиональной молитве за мир на Украине. Вторые сутки нет связи с группой наблюдателей ОБСЕ, пропавших под Донецком. Сегодня в районе аэропорта Донецка снова слышна стрельба. По сообщению главного редактора издания «Новости Донбасса» Алексея Мацуки, обстановка в городе остается очень напряженной, а в адрес редакции продолжают поступать угрозы. С Алексеем Мацукой побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
О том, что погибло, сколько людей, было известно только по состоянию на вчера. Те цифры, которые озвучивал городской глава Донецка Лукьянченко, и мы узнали, что больница города находится в основном и в моргах, в основном не граждане Украины, не жители Донецка, а как раз жители Российской Федерации, которые это люди, не имеющие вообще никакого отношения к тому, что происходит в Донецкой области, и называть то противостояние, которое сейчас возникло, гражданским вообще не уместно, потому что, как мы видим, во всех этих мероприятиях принимают участие не граждане Украины даже.
Да, в интернете активно обсуждается участие в событиях в Донецкой области представителей Чечни. Опять же, интернет просто кишит фотографиями гор окровавленных мертвых тел. Как на самом деле сейчас выглядит Донецкая область, Донецк?
Город пустой, вообще полностью пустой. Никого на улицах нет, никогда такого не было. Такое впечатление, что все выехали вообще из миллионного мегаполиса и пытаются как-то спрятаться. Люди переживают, что чем это все закончится. Но большинство, конечно, поддерживает уже развязку какую-нибудь силовую даже, то есть чтобы антитеррористическая операция все-таки вошла в активную фазу, ту, в которой она и была два дня назад. Вчера никаких боев не было, и непонятно, собственно, чем там занимается АТО. Но
сообщается, что накануне в Донецке пропал польский католический священник Павел Витек. Были также сообщения о том, что нет связи с наблюдателями ОБСЕ уже два дня. Вот есть какие-то новые подробности?
Нет, только все вот это. И по нашим сведениям, в администрации в областной и в СБУ областном, и в здании областной государственной телерадиокомпании, это три основные точки, которые удерживают террористы, находится около 100 заложников. Вот этих людей пытают, и есть, я думаю, убитые, есть свидетельства, что в подвале администрации труп видели, но туда пробраться невозможно. Очень все агрессивно настроены, журналистам работать не дают, и постоянную угрозу фактически независимых СМИ редакции не осталось в Донецкой области. Постоянные угрозы по телефону приходят, прям в редакцию мы уже отключили редакционные телефоны. Они уже пишут, что там где-то вычислять. Нам сегодня дали ультиматум до вечера какой-то. Ну, посмотрим, я не знаю. Мы не работаем в редакции в любом случае.
Есть какие-то сведения о настрое внутри сепаратистов?
Внутри наблюдается раскол. И очень много тех, которые хотят уже содействовать, как вот и в антитеррористическом центре сообщали, что они хотят содействовать силовым структурам украинским, но есть часть людей, которая менее радикальная, которая призывает к тому, чтобы прекратить уже все мероприятия и входить в правовое русло. Но и много есть радикально настроенных, которые наемники за деньги и которые получили оружие по паспортам, они, конечно, настроены более радикально.
Есть понимание, кто управляет сейчас сепаратистами в Донецкой области?
Нету единого центра управления. Они все разрознены, 6 организаций, которые все объединены под общим брендом ДНР, но они все 6 между собой не имеют никакой синхронизации.
Как изменилась обстановка в Донецкой области после выборов на Украине и победы в них Петра Порошенко? Вот есть какие-то новые ожидания?
Никак не изменилось абсолютно. То есть началась просто активная фаза антитеррористической операции в областном центре в городе Донецке сразу после выборов. На следующий день до выборов ее там не наблюдалась эта антитеррористическая операция. Сейчас наблюдается. Вот это единственное, пожалуй, изменение. И изменение то, что люди не смогли проголосовать и проявить свое конституционное право на голос. Террористы отобрали это право у 80% жителей Донецкой области. И теперь фактически из-за террористических атак и действий люди остались без того, чтобы проголосовать и выбрать себе своего президента, а это, между прочим, 3,5 миллиона избирателей.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. В Киеве после встречи избранного мэром украинской столицы Виталия Кличко с активистами Майдана на площади Независимости начался разбор баррикад и укреплений. Совет Майдана намеревается сохранить в качестве органа, координирующего общественное движение, цель которого – гражданский контроль за деятельностью власти. Мой коллега Андрей Шарый беседует с журналистом Егором Соболевым, членом Совета Майдана и председателем общественной комиссии по люстрациям.
Сами по себе баррикады должны стать музеем. Те, которые действительно важны, которые имеют большое символическое значение, а центр города и очень много киевлян за это выступает, нужно уже прибрать, нужно дать весну, дать цветы, дать оптимизм, потому что мы пережили очень тяжелую зиму, и пришло время строить новое государство, и это нужно делать с оптимизмом, чистотой, доверием друг другу. С другой стороны, Майдан обязательно должен остаться в понимании контроля над властью. И я думаю, что на центральной площади Киева должны время от времени проходить встречи людей для того, чтобы мы обсуждали, что новый президент, нынешняя правящая коалиция делает не так, и как мы должны им указать на это и заставить их делать то, что они не делают.
Какие объекты вы бы оставили на Майдане, если бы единолично принимали решение? Что там должно сохраниться?
Обязательно нужно сделать музеем всю улицу Институтскую, улицу, где было пролито наибольшее количество крови восставших, и я до сих пор не могу нормально проходить по этой улице. Я вспоминаю друзей, которых я там потерял. И я уверен, что будет неправильно, если мы возобновим движение транспорта, и это будет просто обычное проезжее место, которым оно было. Наверное, нужно оставить две героические баррикады, которые были в самом центре Майдана на пересечении Хрещатика, Институтской. Я думаю, это вопрос больше к специалистам в музейном деле, но в этом есть большой смысл и большое назидание будущим правителям, чтобы люди помнили, что на самом деле они власть, и чтобы политические представители, которых мы будем выбирать, тоже помнили, что власть – это люди. А все остальное нужно убрать, нужно отмыть. Оно не грязное, оно просто в копоти сражений, в следах боев. На самом деле Майдан был убран уже вечером 20 числа. Мы еще не знали, что противостояние закончилось, но восстановив контроль на Майдане, очень многие киевляне взяли участь в его уборке. Речь идет только о том, чтобы теперь сделать его нарядным.
Егор, здание Киевской городской администрации должно быть освобождено?
Оно уже освобождено, и там идет ремонт. Конечно, это наш рабочий орган. Наверное, пару комнат тоже есть смысл сохранить как музей, как напоминание будущим депутатам, руководителям города. Но в целом это должен быть рабочий орган, где должно по-новому начаться обсуждение и решение проблем города. Это должно быть перестать местом земельной коррупции и стать местом планирования развития Киева.
Как член Совета Майдана, как вы представляете себе механизм контроля за деятельностью вот этой новой украинской власти?
Мы должны, и мы уже это делаем, разрабатывать решения, которые мы считаем важными для успеха страны. Мы должны предлагать их законодательному органу, исполнительной власти, органам местного самоуправления. Если эти решения будут игнорироваться, мы должны собирать митинги для того, чтобы показать, что очень много людей поддерживают эти решения. Если митинги, не дай Боже, будут игнорироваться, ну тогда тем правителям, которые осмелятся это делать, нужно встретиться с Виктором Януковичем и обсудить, есть ли свободные дома в Ростове-на-Дону.
Двое из трех политиков, которые возглавляли политическое движение протеста минувшей зимой, Арсений Яценюк и Виталий Кличко, сейчас в исполнительной власти, Кличко градоначальник, а Яценюк премьер-министр, они за минувшее время и сейчас, на ваш взгляд, показывают себя достаточно вменяемыми для того, чтобы услышать требования Майдана?
Скажем так, Арсений Яценюк, который работает премьер-министром уже 3 месяца, показывает себя человеком, который старается восстановить в первую очередь экономическое положение страны, подорванное модным казнократством в последние годы. Хотя мы не видим от него решений, которые бы по-настоящему делали нормальными налоги, минимальным государственное регулирование и эффективным работу центральной власти, в том числе министерств и ведомств. Работы по-новому мы еще не видим. Может быть, 3 месяца и такие 3 месяца, которые проходили в условиях фактически внешней агрессии, не самое лучшее время, чтобы их начинать, но он должен их начать. О, Виталий Кличко говорит что-то несправедливо. Он был избран мэром Киева в прошлое воскресенье, и, насколько я помню, его даже еще официально не назвали мэром. Но я уверен, что и к тем, кто уже сейчас избран на должности, к тем, кто будет избран, независимо от того, были они на Майдане или нет, будет очень требовательное, очень внимательное отношение общества. И я должен вас поправить, они не были лидерами Майдана. Они были политическими представителями, которые, как и многие другие, были на Майдане. Но Майдан был в первую очередь самоуправляемым. На Майдане лидировали граждане. Они его начали, они его развили, они его отстояли. Они, по большому счету, и выиграли.
В эфире «Радио Свобода» был киевский журналист Егор Соболев, член Совета Майдана. А в России, в Петербурге, православный священник едва не лишился сана из-за проповеди мира с Украиной, участия в антивоенных акциях и записей в своем блоге. Против иерея Николая Савченко выступили не только многие коллеги, но и часть прихожан, которые сочли поведение и позицию священнослужителя РПЦ непатриотичными. Тему продолжит петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Иерей Николай Савченко еще неделю назад служил в храме Преображения Господня в поселке Лесное. Служил только по выходным. В будние дни работал программистом, обеспечивая свою семью, в которой растет 5 детей. В храме его очень любили. Говорят, на исповеди к нему выстраивались длинные очереди. Прихожане знали своего батюшку как честного человека и бессребреника. Посещая вечерами больных и неимущих, он чаще всего не брал за требы денег. Когда Совет Федерация одобрил ввод войск на территорию Украины, отец Николай произнес проповедь о мире. «Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими», напомнил отец Николай своим прихожанам. Как ни удивительно, но другим священникам храма эта цитата из Писания почему-то очень не понравилась. Оказалось, что они со своими единомышленниками ведут патриотические войны в интернете. Их блоги пестрят записями вроде этой. Поверх футболки «Болок надеваем латы, священная славянская война, и мы славянской армии солдаты, сомкнем притоки Волги и Днепра, мы сделаем из Запада калеку» и прочее в том же духе. Отец Николай в своем блоге призывал к миру. Ответы бывали довольно грубыми. «Объясните, пожалуйста, почему и для чего вы поддерживаете явно русофобский режим на Украине? Для чего вы демонстративно размахиваете флагом государства, лидеры которого открыто призывают уничтожить русских. Про размахивание флагом – это не метафора. Действительно, отец Николай дважды появлялся на массовых антивоенных акциях с маленьким украинским флажком. Он сожалеет, что его неправильно поняли, но не видит греха в том, чтобы держать флаг братского православного народа. Коллеги отца Николая и патриотически настроенные прихожане стали открыто называть его фашистом, бандеровцем и шпионом, говорили, что его нужно лишить сана. В результате священника перевели служить в мужской монастырь в Троице-Сергиеву пустынь в Стрельне. Это не наказание, поясняет пресс-секретарь Петербургской епархии иерей Алексей Волчков.
Недавно был опубликован указ о том, что место служения его изменяется. Теперь он является клириком подворья Троице-Сергиевой пустыни на Петербургском шоссе. Эта практика является нормальной, никакой не репрессивной. Священники нередко меняют место своего служения. В этом нет ничего репрессивного. Священник Николай Савченко является священником по-прежнему. Он может служить, свои обязанности пастырские по-прежнему выполнять. Тем не менее, в этом переводе есть момент наставления, назидания. Было указано ему начале в нашей епархии, что долг священника – это проповедь Евангелия. Необходимо призывать ровно к тому, к чему призывать он и пытался, правда, посещая митинги Было сказано, что едва ли допустимо священнику посещать митинги в рясе с крестом, неся в руках флаги зарубежного государства.
Но главное, подчеркивает отец Алексей, что правильная, по сути, проповедь мира внесла в сердца прихожан раскол. Это и явилось главной причиной перевода отца Николая на другое место. Сам отец Николай Савченко говорит, что все происшедшее надо воспринимать не как исключительно церковный конфликт, а как давление окружающего нас общества, агрессивного и исполненного ненависти.
Я не могу принять то, что сейчас происходит между нашими двумя странами. Я не могу поверить, что нельзя было решить дело миром. И я, конечно, выступал всегда, стараясь как-то умиротворить страсти, как-то смягчить. Но это было воспринято очень многими, в основном почти всегда людьми нецерковными, как свидетельство моей чуть ли не симпатии к фашизму, к бандеровщине. Была достаточно сильная агрессия. Многие люди стали говорить мне, что они сделают все, чтобы с меня сняли священный сан. События в приходе были уже откликом на это давление общественных кругов. В решении епархии можно увидеть три смысла. Первый – это избежать конфликта. Второй – это чтобы немножко меня послать на исправление. Это всегда полезно. А третий – это чтобы вывести из-под удара своего рода.
Отец Николай воспринял свой перевод со смирением и бодростью.
Сколько надо будет, столько и буду. Там находиться хоть до 75 лет. Пока я так настроен. Я, конечно, все равно надеюсь, что умиротворение произойдет. Я считаю, что каждый из нас должны быть готовы заплатить огромную цену за то, чтобы война прекратилась, и чтобы между нашими народами было бы примирение. И вот эту огромную цену я платить готов.
Давно известно, что толпа ведет себя более радикально, чем власть, замечает журналист-историк Даниил Коцубинский.
Основой русского национального характера в значительной степени является комплекс державного полноценности, комплекс национальной полноценности. То есть территория огромная, амбиции огромные, религия была всегда какая-то особая, а в то же время успехов всегда было недостаточно, и Серафим приходилось подражать и завидовать. А в последние месяцы вроде как больному дали анальгин, Крым присоединился. Появились признаки того, что мы успешны. Вот когда замаячила иллюзия того, что на самом-то деле все хорошо, победили всех и продолжаем побеждать, это вызывает к жизни абсурдные реакции. Мне кажется, что как всякая истерика, она недолговечная. Я не верю в то, что люди способны так долго обманывать себя.
А в интернете рядом с ругательствами в адрес отца Николая можно найти множество благодарностей за его реакцию на украинские события. Дорогой отче, как украинка, хочу сказать вам спасибо за попытку смотреть на ситуацию трезво, не через телевизор и без русского превозношения над украинцами. Помоги вам, Господи. Батюшка, дай Бог вам найти в Сергиевской пустыне тихую радость и умиротворение. Мы же, оставшиеся здесь, словно осиротели. Будем надеяться и ждать вас обратно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Брюсселе прошел саммит Европейского Союза, первый после завершившихся 25 мая выборов в Европарламент, на которых ощутимых успехов добились противники европейской интеграции. Лидеры стран ЕС решали, как реагировать на сложившуюся ситуацию. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Саммит ЕС, который состоялся в Брюсселе во вторник и продолжался до позднего вечера, был посвящен возможным реформам структур и деятельности Евросоюза. Большинство европейских лидеров согласны, избиратели недовольны состоянием дел в ЕС, нужны серьезные перемены. Это признал, говоря об итогах саммита, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.
Мы обсудили итоги европейских выборов. Конечно, ситуация в разных странах не одинаковая. В целом, она несет в себе элементы как преемственности, так и перемен. Избиратели послали нам четкий сигнал, и именно он был главной темой наших сегодняшних дискуссий.
Еще накануне брюссельской встречи о неизбежности реформ заявил президент Франции Франсуа Олланд. Именно в его стране был отмечен самый громкий успех правых радикалов. Национальный фронт Марин Ле Пен опередил и правящих социалистов, и ведущую оппозиционную партию, правоцентристский «Союз за народное движение».
Европа должна прислушаться к тому, что произошло во Франции. Свою роль я вижу в том, чтобы продолжать действовать в том же духе, что и в последние два года, работать на переориентацию европейской политики. Если в течение нескольких лет Европа не удовлетворит ожидания избирателей, евроскептических голосов станет еще больше и во Франции, и в других странах. Я европеец, и я хочу перемен в Европе.
Оланду вторит и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Мы получили очень ясный сигнал. Евросоюз не может отмахнуться от результатов выборов и продолжать в том же духе. Нам нужны перемены. Нужно, чтобы Европа сосредоточилась на том, что важно, на экономическом росте и создании рабочих мест, а не стремилась сваливать на себя все подряд. Надо признать, Брюссель слишком разросся, слишком много командует, слишком часто вмешивается. Следует дать больше места отдельным странам.
В этих высказываниях отражена основная разница между двумя лагерями, на которые разделились европейские политики. Умеренные евроскептики, к которым принадлежит и Дэвид Кэмерон, считают, что европейская интеграция зашла слишком далеко, и Евросоюзу стоит притормозить, а то и немного вернуться назад во времена общего рынка, чисто экономического объединения, существовавшего до начала 90-х годов. Напротив, еврофедералисты, в том числе Франсуа Олланд, уверены, что без дальнейшего объединения усилий стран ЕС, в том числе на политическом уровне, у Европы нет будущего. Однако акценты в политике Брюсселя, по их мнению, следует сместить, сделав ее более близкой к избирателям и их нуждам. Судя по первым заявлениям участников саммита, начнут все-таки с экономики. Как отметил Херман Ван Ромпей, по мере выхода Евросоюза из кризиса ему нужна позитивная повестка дня в том, что касается экономического роста. Но вопрос о том, как этого достичь, остается предметом серьезных дискуссий. На нынешней встрече канцлер Германии Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает финансовую дисциплину основой конкурентоспособности европейской экономики. Франсуа Олланд и новый премьер-министр Италии Маттео Ренци возражали. Они настаивают на смягчении ограничений бюджетных расходов. По мнению этих политиков, оба они представляют левые партии, это позволит государствам инвестировать в экономику, стимулируя ее рост. Полемика между сторонниками этих двух позиций продолжается в Европе почти 5 лет с начала экономического кризиса. Но сейчас, похоже, начинают брать верх те политики, чье мнение выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Меньше правил, меньше мелочного вмешательства со стороны Европы. Она должна сосредоточиться на тех моментах, где может действительно принести пользу. Впрочем, еще до того, как европейские лидеры определятся с экономической стратегией, им предстоит решить, кто именно будет заниматься грядущей европейской перестройкой. По итогам выборов в Европарламент наибольшее число голосов, несмотря на понесенные ими потери, набрали праволиберальные и умеренно консервативные партии, объединенные во фракцию Европейской народной партии. Ее кандидатом на пост главы Еврокомиссии, фактического премьер-министра Евросоюза, является бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, имеющий большой опыт работы в европейских структурах. Однако против его кандидатуры возражают как британский премьер Кэмерон, так и его коллеги из Швеции и Венгрии. Они считают Юнкера слишком большим федералистом и недостаточно гибким лидером для работы в изменившихся политических условиях. Ангела Меркель на пресс-конференции после саммита формально поддержала кандидатуру Юнкера, но в ее голосе звучала неуверенность и некоторая раздраженность.
Как член Европейской народной партии, я поддержала кандидатуру Жана Клода Юнкера, но мы должны уважать положение Лиссабонского договора. Тот факт, что уже на второй день после выборов мы столкнулись с давлением, с требованиями немедленно решить, черное или белое, да или нет, это, мне кажется, противоречит духу и букве Лиссабонского договора. Я хочу однозначно заявить, что для летних каникул мы должны определиться с составом европейских руководящих органов.
Канцлер имела в виду порядок утверждения шефа Еврокомиссии, предусмотренный Лиссабонским договором, неформальной Конституцией ЕС. Этого высшего европейского чиновника утверждают главы государств и правительств, входящие в Европейский совет, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Такая нечеткость процедуры ведет к тому, что европейским лидерам приходится искать компромисс. Поскольку у Жана Клода Юнкера оказалось немало оппонентов, явно преждевременной можно считать выраженную им сразу после подведения итогов выборов уверенность в том, что Еврокомиссию возглавит именно он, как кандидат крупнейшей парламентской фракции. Пока же участники саммита ЕС поручили главе Европейского совета Херману Ван Ромпею провести консультации по этому важнейшему кадровому вопросу. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В России возобновились преследования гражданских активистов по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. В понедельник в Петербурге была задержана Полина Странгина. В Москве арестован Дмитрий Ишевский. В минувшие выходные прошли обыски у соратников Алексея Навального, Николая Ляскина и Константина Янкаускаса, которых следствие подозревает в мошенничестве в период избирательной кампании по выборам мэра Москвы в сентябре 2013 года. Правозащитники говорят о новой волне репрессий в отношении оппозиционеров. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Гражданской активистке из питерского движения «Весна» Полине Странгиной грозит до 8 лет лишения свободы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в массовых беспорядках». По версии следствия, в ходе допроса обвиняемая частично признала вину. В отношении Странгиной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Что касается Дмитрия Ишевского, 30-летнего гражданского активиста подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. В официальном сообщении Следственного комитета России говорится о наличии видеозаписи, доказывающей вину задержанного. Сергей Шаров-Делона, общественный защитник, представляющий в суде интересы участника болотного процесса Андрея Барабанова, убежден, что власти, нагнетая страх в обществе, пытаются таким образом одних врагов сменить на других.
Объекты для пятиминутных ненависти нужны постоянно. Ну вот волна с Украины явно схлынывает, потому что понятно, что история заканчивается, и заканчивается не слишком благоприятно для нынешней власти, потому что как-то говорить о оголтелых фашистах и нацистах, тем более в Киеве, о которых так долго нам говорили, довольно затруднительно после того, как страшный нацист Ярош получает вдвое меньше на выборах, чем председатель Украинского еврейского конгресса Рабинович. Но после этого говорить о нацизме как о основной тенденции на Украине становится как-то затруднительно. Ну и вообще украинская история, судя по всему, несколько сходит на нет. А объект для пятиминуток ненависти, объект для проведения жесткой политики нужен. Ну вот отсюда я думаю, что две этих новых волны, одна связанная больше с Навальным, другая больше связанная с болотным делом, у них один и тот же смысл – устрашить и запугать.
Это был Сергей Шаров-Делона. В прошедшие выходные обыски прошли у соратников Алексея Навального, Николая Ляскина, Константина Янкаускаса и Владимира Ашуркова. По версии следствия, в июле 2013 года Янкаускас, Ляскин и Ашурков перечислили по 1 000 000 рублей на избирательный счет кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Затем, по словам официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, они разместили в интернете обращение к пользователям с призывом о добровольном пополнении своих электронных кошельков якобы с целью возмещения перечисленных на счет Навального денежных средств, а также для поддержки его политической деятельности. В результате в электронные кошельки поступило более 10 миллионов рублей. Следствие полагает, что Янкаускас, Ляскин и Ашурков похитили собранные деньги. Иная точка зрения у члена Центрального совета партии «Прогресса» Николая Ляскина.
Версия следствия говорит, что мы деньги, которые свыше миллиона, присвоили себе, а что мы никаких денег не потратили на кампанию и тем самым ввели людей в заблуждение. Но это не так, все люди это знают, у нас огромное количество отчетов было. Я уверен, что это какая-то часть медийной кампании против лично Алексея Навального, против всей его команды и против кандидатов в Мосгордуму, которые идут как бы от списка добра. Власть, очевидно, очень давно хотела отомстить Алексею Навальному за прекрасно проведенную кампанию на выборы мэра, отомстить за все вот эти расследования, которые ведет и Алексей Навальный совместно с Фондом борьбы с коррупцией. Это все у власти копилось-копилось, а тут еще и Мосгордума с кандидатами, которые идут в Мосгордуму с программой Алексея Навального и открыто говорят, что они будут придерживаться курса политики Алексея Навального.
Уголовное производство было открыто по статьям 141.1 и 159. Что характерно, статья 159 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
10 лет – это катастрофически много. Действительно, очень волнует и очень это мне неприятно. Но я уверен, что мы все сделали честно, чисто. И поэтому, наверное, информационная поддержка и вот полностью открытость этого процесса способна нас защитить.
Для избирателя это не очень хороший шлейф. То ли вы украли
шапку, то ли у вас украли шапку.
Это был один из планов, вот эта часть кампании по кандидату в Мосгордуму, подпортить репутацию кандидатов. Но, как я вижу себе борьбу с этим, просто мне придется чуть больше общаться с людьми. То есть в момент моего общения придется каждый раз тратить еще 5 минут на объяснение конкретно вот этой ситуации. Я любому человеку смогу объяснить, что, как происходило и почему это дело надумано и абсолютно сфальсифицировано.
Это был соратник Алексея Навального Николай Ляскин, председатель Постоянной палаты по правам человека Политического консультативного совета при президенте России Валерий Борщев не сомневается, что преследование гражданских активистов по так называемому болотному делу и соратников Алексея Навального – это звенья одной цепи. Власть будет продолжать усиливать давление на оппозиционеров.
Тот жесткий курс демократического движения, который начался 2 года назад, он продолжается и будет продолжаться. Не надеясь, дескать, на ослабление. Это лишний раз всем напоминание, что отступать они не собираются. Я бы это не назвал новой волной, я бы назвал это пролонгирование акции. Думаю, что они будут продолжать. У них не так много материала для новой волны. Честно говоря, работает плохо, потому что им приходится выдумывать дела, как и болотные дела, как и другое. Поэтому, в общем-то, разработав это выдуманное дело, они за него держатся. Потому что, ну, кто им, еще раз так легко разрешит организовать новое дутое дело, а тут разрешили.
На ваш взгляд, оппозиционное движение активизируется или оно будет оставаться в таком достаточно аморфном состоянии?
Сейчас это осмысление, потому что Украина дала очень хороший нам повод для размышлений. И прежде всего, несоответствие народному движению политиков. Вот то есть вдруг Украина обнаружила при мощном, сильном, солидарном народном движении Майдане не оказалось достойных политиков. Это урок нам. Я считаю, что у нас есть политики, но мы с ними не работаем, что вот и это одна из ошибок нашего демократического движения. Думаю, что мы все это осмыслим, и мы выйдем на некий новый уровень протестного движения.
Это был правозащитник Валерий Борщев. Шествие оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года закончилось столкновениями с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Следствие возбудило дело в отношении 29 человек по статье «Массовые беспорядки», а также предъявило некоторым из фигурантов обвинение в применении насилия в отношении представителей власти. В декабре 2013 года более 10 фигурантов дела вышли на свободу из СИЗО по амнистии в честь 20-летия Российской Конституции. В конце февраля суд вынес приговор еще 8 фигурантам. Они получили от 3 лет и 3 месяцев условно до 4 лет колонии. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Германии не утихает дискуссия о контракте российского дирижера Валерия Гергиева на руководство Мюнхенским филармоническим оркестром. Спор идет о правомерности сотрудничества с апологетом Путина, как авторы петиции протеста назвали Гергиева после поддержки им аннексии Крыма. Контракт Гергиева с Мюнхеном был заключен с 2015 года на 4 миллиона евро в год. Тему продолжит Юрий Векслер.
23 января 2013 года в Мюнхене с дирижером Валерием Гергиевым от имени руководства города был подписан 5-летний контракт, согласно которому Гергиев должен с 2015 года возглавить Мюнхенский филармонический оркестр. 11 марта Валерий Гергиев поставил свою подпись под письмом деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму. Этот очередной акт поддержки Гергиевым политики Путина переполнил чашу толерантности у многих в столице Баварии, и некоторые политики выступили с инициативой расторжения контракта с дирижером. Появилась и адресованная руководству Германии и Баварии петиция, призывающая не только к расторжению контракта, но и к бойкоту российских деятелей искусств, подписавших пропутинское письмо. Разрешение ситуации ожидалось после бесед руководителей культуры Мюнхена с дирижером, намечавшихся на дни его очередного приезда в Мюнхен, на этот раз с оркестром Мариинского театра. Но в итоге не Гергиев был вызван на ковер, а чиновники Мюнхена накануне концертов поехали для встречи с ним в австрийский город Линц, где провели в беседах более 6 часов. Результатом бесед явилось письмо от имени Гергиева, адресованное мюнхенским любителям музыки. Руководители же Мюнхена отмолчались, но можно предположить, что письмо дирижера, из которого следует, что он, несомненно, приступит к работе в качестве шефа Мюнхенского оркестра, это плод их совместного с Валерием Гергиевым творчества. В письме, в частности, говорится: «Я слыву во многих странах как представитель другого общества, которое недостаточно решительно выступает в поддержку ценностей и жизненных основ Запада. Но верно ли это? Ведь наша русская музыкальная культура, начиная с Глинки, является европейской, и развивалась она во многом под влиянием немецкой музыкальной культуры. Это хорошо понимают и знают многие люди в моей родной России. Но при этом, с другой стороны, я не могу оставить без внимания, игнорировать тот факт, что российское общество живет, основываясь частично на других фундаментальных принципах, отличных от принципов западных обществ. Так, например, русская культурная, глубоко укорененная в православной религии традиция играет и сегодня определяющую роль в стиле жизни, который способствовал тому, что люди в России смогли выжить в тяжелейших ситуациях 20 века. Я уважаю свой народ и его традиции. Я уважаю и чту также те жизненные принципы, которые представляются людям в России важнейшими ценностями. К таким принципам относится и приверженность некоторым табу, которые в западных обществах уже много лет как не действуют. Отказ от них в России потребует, однако, еще много времени и усилий. Письмо стало известно до концертов оркестра Мариинского театра, проходивших 22 и 23 мая. В отличие от нью-йоркских концертов Гергиева с Мюнхенским оркестром в конце апреля, никаких ожидавшихся демонстраций и даже единичных протестов не было. Опросы мюнхенцев перед концертом тоже были показательны. Практически все говорили одно и то же, что, мол, не надо смешивать искусство и политику. Вот одно из таких мнений. У меня впечатление, что все успокоилось, что руководство филармонии, конечно, с ним побеседовало, и все медленно, но верно приходит, я надеюсь, в норму. Искусство и художественное руководство должны быть во главе угла, а не политика. Успокоило ли письмо Гергиева всех окончательно? В этом не уверен мюнхенский музыкальный критик Йохан Айхнер. Как минимум, обе стороны сохранили лицо и могут при этом и далее отстаивать свои позиции. В том, чтобы все заинтересованные были при этом удовлетворены, можно усомниться. Само письмо скорее является дымовой завесой из слов. Свои истинные взгляды Гергиев в нем все же не высказал. При подобных акциях можно говорить о политическом ритуале, в котором приняли участие все стороны. Ритуал завершен, и теперь можно хотя бы на ближайшее время вернуться к музыке. Оба вечера музыки Стравинского прошли с большим успехом. Публика принимала все с восторгом. В первом концерте солировал также подписан пропутинского письма пианист-виртуоз Денис Мацуев, а во втором его коллега, 23-летний Даниил Трифонов, новая мировая звезда русского пианизма. И если в первый вечер зал был заполнен примерно на 2/3, то во второй свободных мест вообще не было. Рецензии были полны превосходных степеней. Почему все-таки сдулись в Мюнхене обещанные протесты? С этими вопросами я обратился к мюнхенскому писателю и одному из инициаторов петиции Эйтану Финкельштейну.
Главная причина, общая такая причина, состоит в том, что демократическому общественному мнению в данном случае противостоит такая мафиозная структура. Большие деньги, взаимовыручка. Гергиева предложил на должность музыкального директора филармонии давний житель Мюнхена, композитор Родион Щедрин и его супруга Майя Плесецкая. Они же даже не поленились поехать в Линц, хотя они люди пожилые, в качестве такой тяжелой артиллерии поддержки Гергиеву. Я думаю, что эти люди ни в коем случае не жертвы пропаганды. Это взаимная зависимость как самого режима, так и этих людей. Гергиев не был бы Гергиевым, он был бы, конечно, всегда отличным, замечательным дирижером, но он не был бы вот этим первым лицом, у него не было бы таких огромных денег, огромных средств по созданию театров, оркестров, фестивалей и так далее. Деньги это ему дает режим. А он, в свою очередь, знает, как этот режим и чем этот режим отблагодарить. И я думаю, что тут никто не жертва, потому что тот, кто не хочет сотрудничать, кто не хочет идти на это, он не идет. Это люди, и Гергиев, и Спиваков, и другие, они совершенно сознательно идут на то, чтобы, значит, сотрудничать с властями. Вот все эти факторы привели к тому, и это не первый раз, это очень часто было в истории, в немецкой истории, в гитлеровской истории, в советской истории, когда вот такие мафиозные структуры, мафиозная такая сцепка побеждает просто общественное мнение. Гергиев, безусловно, один из столпов такого современного российского режима, который уже называется путинизм. С другой стороны, музыкальное начальство, скажем так, Мюнхена заинтересовано в том, чтобы музыкальным директором Мюнхенской филармонии был человек с таким громким именем. Это необходимо для привлечения слушателей. Контракт уже подписан, был подписан довольно давно. Расторгнуть этот контракт означает большие расходы. Как-то очень много таких обстоятельств выступили за Гергиева и настроение мюнхенской общественности.
9-10 июля в рамках цикла вечеров Игоря Стравинского в Мюнхене состоятся заключительные концерты Валерия Гергиева уже с Мюнхенским филармоническим оркестром, которым ему предстоит руководить в ближайшие 5 лет. В заключение еще несколько слов о малопонятной большинству людей на земле профессии дирижера, феномену которой английский музыковед, музыкальный критик и писатель Норман Лебрехт посвятил одну из своих книг «Маэстро миф. Великие дирижеры в схватке за власть». Автор убедительно показал общую природу многих дирижеров и людей власти. На обложку вынесено несколько цитат из книги. Вот две из них. «Не существует другой профессии, в которой самозванец мог бы чувствовать себя спокойнее». И вторая. «Великий дирижер – это своего рода мифологический герой, искусственно созданный для далеких от музыки целей и сохранившийся вследствие коммерческой необходимости». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.